Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир в день астрономии, весенний день астрономии, потому как еще в сентябре-октябре он бывает. У нас в гостях старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Олег Станиславович, об экзопланетах очень интересно. За последние 10 лет их было, ну, множество открыто, там счет на тысячи идет. Но самое интересное, вот опять же, о чем упоминал Сергей Ламзин, как же нам дальше подробнее выяснить их свойства, понять, что там за атмосфера, и вообще понять, возможно ли жизнь на этих планетах?
Для начала я скажу, что экзопланеты — это вот наилучший пример, чтобы показать, как астрономия изменилась за 30 лет. Вот мы говорили об этом в начале передачи. Когда я был школьником, вот там, скажем, 30 с небольшим лет назад, мне казалось, что исследовать планеты у других звезд — это какая-то фантастика, что это там практически невозможно, хотя я прекрасно понимал, что они существуют. И когда первую открыли в 1995 году, каких-то 25 лет назад, это казалось какой-то вообще запредельной по точности эксперимент. Ну, фантастика какая-то, не верилось даже. Вот представьте себе, сейчас мы их знаем десятки, там больше 10 тысяч. Вот что такое развитие астрономии за, ну, в общем-то, небольшой даже в рамках человеческой жизни период времени. Экзопланеты открываются сейчас системно, множество есть способов это сделать, но основных два. Вот первый, который был даже более актуальным в самом начале, ну, сейчас он, наверное, на втором месте, и второй, вот, собственно, которым открывается большинство экзопланет сейчас, и которым, наверное, будут исследоваться их атмосферы. Первый — это анализировать движение звезд, около которых находятся планеты. Понятно, что планеты сами мы не видим, за редкими исключениями. Они гораздо слабее самих звезд, очень близко к ним находятся. Но у планет тоже есть масса, а значит, звезда тоже движется вокруг центра массы этой планеты. И движение звезды мы можем зафиксировать по спектральным линиям. Причем для некоторых звезд сейчас точность измерения скорости там что-то метр в секунду, если не лучше. Поэтому движение планет было зафиксировано. Вот так были открыты первые экзопланеты. То, собственно, другой способ, как их поставили на поток, это способ хороший, он, правда, не для всех планет годится. Если планета находится, ее плоскость орбиты проходит через ваши глаза, то в какой-то момент планета проходит перед звездой. Вы этого не видите непосредственно, но вы видите, что звезда становится чуть-чуть слабее. И вот эти коротенькие, может быть, по несколько часов, совсем слабенькие изменения яркости звезд, их можно заметить фотометрической аппаратурой. Особенно если у вас, вот как Сергей Анатольевич говорил, есть инструмент, который позволяет сразу следить за большим количеством звезд, потому что с одной вы не угадаете. И тем самым стали открывать экзопланеты уже, собственно говоря, пачками. А теперь представьте себе, что у этой планеты есть атмосфера, в которой есть интересующий вас газ. Вот кислород или еще лучше озон. Почему именно эти газы вас интересуют, я думаю, объяснять не нужно. Это маркер возможной жизни. У этих газов есть спектральные линии. То есть тот цвет, образно говоря, в котором эти газы поглощают. Тогда мы, если в этом цвете начнем смотреть, то падение яркости звезды будет чуть-чуть больше, чем если мы посмотрим, скажем, в зеленых очках. И таким образом уже сейчас начинаются исследования атмосфер экзопланетным. Вот это вот, на самом деле, тот рубеж, который вот мы перешли только-только. Еще системным это не стало. И недалек тот день и час, когда мы откроем кислородные атмосферы. Ну, дальше выводы делайте сами. Что это значит?
Угу. Что еще нам интересно? Вот я смотрю, что у нас достаточно осталось вопросов. Не знаю, что выбрать. Но вот про астероиды мы недостаточно полно поговорили. А что вообще такое пояс Койпера и почему он интересен так астрономам? Ведь это не совсем пояс астероидов? Или это просто крупный?
Он интересен сейчас, поскольку только вот в последние, опять же, десятилетия появился смысл о нем говорить. Потому что это все-таки объекты, ну, меньше, чем большие планеты. А находятся они далеко, и поэтому долгое
она
время...
насколько далеко?
Ну, в основном за орбитой Нептуна и так дальше. Поэтому они слабенькие, и пока больших телескопов не было, ну, вот открыли Плутон. Почему его открыли? Потому что была версия, что там планета. Нашелся человек, который готов был просто вот ночи, месяцы и годы класть на это. В конце концов, он открыл один объект, фактически транснептуновый. Это был Плутон. Решил, что найдена новая планета, и на этом поиски остановились, естественно, потому что они были очень энергоемкие на тот момент. И только в конце 20 века стало понятно, что таких, как Плутон, там великое множество. Их стали открывать больше, 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 больше. Сейчас понятно, что это целый класс тел самых разных размеров, которые обращаются вокруг Солнца по этим далеким орбитам. Некоторые из них гораздо дальше, чем Нептун, могут от нас находиться.
А на чем основывается гипотеза о девятой планете? Это значит, что там есть тело больше, чем Нептун?
Да, просто когда количество известных нам объектов пояса Койпера стало, ну, скажем так, больше единицы, то есть стало возможно делать какие-то статистические выводы, понятно, что по одному Плутону там или чему-то еще нельзя их делать, стало понятно, что орбиты какие-то не случайные. То есть они такие, какими они были бы, если бы на их движение влияло какое-то большое тело. Из этого сделали вывод, что это тело может там находиться. Может, а может и не находиться. И найти его очень сложно, потому что оно далеко, и даже для больших телескопов это не самый легкий объект. А вот вспомним, Сергей Анатольевич говорил, у большого телескопа поле зрения маленькое, поэтому заниматься поиском с большим телескопом — это безнадежное дело, вы просто не найдете. Поэтому эта задача достаточно сложная даже сейчас.
А что такое карликовые галактики?
Ну, это просто галактики, которые меньше, скажем, чем обычные, чем наша. Как у планет есть спутники, Луна, вот, к примеру, так у Солнца есть планеты, так у галактики, может быть, спутники в виде карликовых галактик, у нашей галактики такие есть.
А чем они для нас интересны? Они на что-то могут открыть нам глаза?
Они интересны тем, что из-за того, что на эти галактики действует большая сила притяжения со стороны нашей галактики, в общем-то, это аналог приливов, у них нет регулярной формы, поэтому там часто меняется распределение плотности и очень интенсивно идет звездообразование. Там много молодых звезд, как следствие и вспышки сверхновых там случаются чаще. То есть это такой бурлящий котел, который мы можем наблюдать сравнительно недалеко от себя. Поэтому это такие интересные объекты. Ну, главный пример — это Большое Малое Магелланово облако.
Но сейчас предлагаю уже оставшееся время посвятить такой любительской астрономии. Все-таки день астрономии подразумевает большую вовлеченность, да, нежели только профессионалов. Что астрономы-любители смогут наблюдать в ближайшее время? На что обратить внимание?
Ну, я скажу о двух вещах, потому что времени мало. Вот буквально сейчас, в эти вечера, у нас начался период вечерней видимости Меркурия и Венеры. Но если Венера, она очень яркая и будет видна все лето и всю осень, сейчас ее трудно увидеть, потому что она быстро заходит, то вот Меркурий — это планета, которую не все астрономы даже видели. Сейчас она вечером видна. Можете почувствовать себя круче некоторых астрономов. Ну вот увидите серпик Луны, и справа от него в течение, может быть, часа будет видна неяркая звездочка. Попробуйте найти, сейчас погода хорошая. Ну и главное событие лета для нашей страны — это солнечное затмение 10 июня. Оно будет видно практически на всей ее территории. Ну, в европейской части фаза, то есть степень покрытия Луной Солнца будет не очень большой, в Москве 27%. Но можно увидеть, как Солнце превратиться в такое надкушенное яблоко. Ну, не так уж часто это бывает. Затмение в Москве случится 10 июня примерно с полвторого до полчетвертого дня. Соответственно, в полтретьего будет затмение максимальным. Желаю вам всех его увидеть. Но, естественно, если вы соберетесь его наблюдать, не забывайте о правилах предосторожности. Все-таки вы имеете дело с Солнцем. Поэтому, если вы хотите смотреть без оптики, то воспользуйтесь либо двойными слайдами с засвеченными фотопленками, либо дискетами, либо компакт-дисками. Солнечные очки для этого не годятся. А вот если вы хотите смотреть в телескоп, то это вообще очень серьезно. Уже никакие дискеты не годятся. Телескоп должен быть оснащен либо объективным солнечным фильтром, который одевается на объектив, а не на окуляр, либо метод солнечного экрана, когда вы вообще в телескоп не смотрите, а смотрите вокруг на экран, на который сфокусировано изображение Солнца. Желаю вам его увидеть, но, опять же, будьте предельно аккуратными и ни в коем случае не пытайтесь смотреть на Солнце в телескоп, через очки, через дискетку и так далее. Это очень опасно.
В телескоп, через дискет.
Глазом можно ненадолго, телескоп ни в коем случае нельзя.
Так, а через диск, вы сказали, вот обычный тоже глазом, CD?
Да, тоже глазом, но ни в коем случае не в телескоп.
А что-то будет видно?
Диск, он пропускает небольшое количество света, вы увидите просто такой яркий блин солнца, который будет не совсем круглым просто в этот момент. А в Сибири фаза будет затмения большей, а в Якутии у нас будет видно первое за 50 лет кольцеобразное затмение Солнца. То есть оно будет не полным, Луна будет чуть меньше, она будет подальше от Земли, и Солнце превратится в колечко.
Ого,
да, вот такое классно. Интересное событие. Да.
Спасибо большое вам, было очень интересно, и про солнечное затмение отдельное спасибо. Особенно про вот этот гид, как нужно наблюдать. Олег Угольников, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, был сегодня у нас в гостях. Сегодня это 15 мая, весенний день астрономии. Спасибо вам еще раз.
До свидания, большое спасибо.
Спутник «Эрудита».